— Проще пареной репы, — сказал он. — Развлекайся. И, напевая, удалился по улице.
— Спасибо, — сказал Мор. Он поднес песочные часы к свету. В одних оставались считанные песчинки. — Это что, значит, я за главного? — окликнул он. Но смерть уже свернул за угол.
Бинки узнала Мора и приветствовала тихим Игогго. Он экипировался. От опасений и переизбытка ответственности бешено колотилось сердце. Пальцы работали машинально, вынули косу из ножен, поправили и закрепили лезвие. В ночи оно полыхало стальной голубизной и нарезало звездный свет, как солями. Мор осторожно взобрался на лошадь и поморщился, умастив намятый зад в седло. Впрочем, ездить на бинке все равно, что на подушке сидеть. Затем Морс похватился и, опьяненный делегированной властью, выудил дорожный плащ смерти из седельной сумы, надел и закрепил серебряной брошью. Затем снова глянул на первые песочные часы и пнул бинки коленями. Лошадь принюхалась к морозному воздуху и пошла рысью. Позади них Кувыркс вылетел из двери, помчался по замерзшей улице, и мантия развивалась у него за спиной. Лошадь перешла на легкий галоп, расстояние между копытами и брусчаткой стало расти. Со свистом, взмахнув хвостом, она взлетела над крышами и поплыла в холодное небо. Кувыркс и внимания не обратил. У него на уме были более насущные проблемы. С разбегу он всем телом плюхнулся в ледяные воды лошадиной поилки и благодарно растянулся среди скачущих ледышек. Через некоторое время вода уже испускала пар. Мор держался пониже, ради чистого восторга скорости. Внизу с беззвучным ревом проносились спящие деревни. Бинки шла легким галопом, громадные мускулы скользили под кожей мягко, точно крокодилы в воду с песчаной банки, а грива хлестала Мора по лицу. Коса рассекала ночь надвое, и та двумя витыми лентами разлеталась по сторонам. Беззвучной тенью они мчались в лунном свете, и видели их лишь кошки и те люди, что баловались вещами, о которых людям знать не надобно. Позже Мор не мог вспомнить наверняка, но, вполне вероятно, он смеялся. Вскоре заиндевевшие равнины уступили место изломанным предгорьям, а затем через весь мир навстречу бодрым маршам устремились батальоны овцепиков. Бинки опустила голову и пошла размашистее, целясь в перевал меж двух гор, острых, как гоблинские зубы в серебристом свете. Где-то завыл волк. Мор снова глянул на песочные часы. Корпус был резной, с дубовыми листьями и корнями мандрагоры, а песок светло-золотым даже при луне. Повертев часы так и эдак, Мор с трудом разглядел бледную тонкую гравировку. «Аммелина Миниск». Бинки сбросила скорость. Мор посмотрел на купол леса, сбрызнутый снегом, то ли ранним, то ли сильно припозднившимся. Не исключено, что и то, и другое, поскольку овцепики запасали свою погоду и затем выделяли ее природе, не утруждаясь выяснить, что за время года на дворе. Внизу распахнулась просека. Бинки еще притормозила, развернулась и спустилась на побелевшую поляну. Поляна была круглая, а ровно в центре стоял крохотный домишко. Если бы земля окрестная была покрыта снегом, Мор заметил бы, что и пней тоже не видать, деревьев в кругу не рубили, просто рекомендовали им здесь не расти, или они отошли подальше. Из окошка на первом этаже бледно-оранжевой лужицей на снег выплескивался свет свечи. Бинки совершила мягкую посадку и рысью пробежала по насту, ни разу не провалившись, и следов, конечно, не оставила. Мор спешился и зашагал к двери, бормоча себе под нос и на пробу размахивая косой. Крышу домишки сработали с широкими свесами, сбрасывать снег и закрывать поленницу. Ни одному жителю овцепикского высокогорья и в голову не придет зимовать, не обложив дом поленницей с трех сторон. Однако поленницы не наблюдалось, хотя до весны было еще далеко. Зато наблюдалась копна сена в сетке у двери. К сетке была приколота записка, крупные, слегка зыбкие, заглавные буквы. «Табе лошад». Мор встревожился бы, если б дозволил себе такую роскошь. В этом доме его ждали. Однако вот что он узнал за прошедшие дни. Чем тонуть в неизвестности, лучше оседлать волну и прокатиться с ветерком. Вдобавок Бинки ни капли не смутилась и немедленно вгрызлась в сено. Впрочем, одна проблема осталась не решена. Стоит ли стучать? Как-то не к месту. А вдруг никто не ответит или велит убираться прочь? Так что Мор поднял щеколду и толкнул дверь. Та легко отворилась внутрь, не скрипнув. Потолок в кухне был низкий, балки как раз на подходящей высоте, чтобы подвергнуть Мора трепанации. Свет одинокой свечи блестел в боках горшков на длинном буфете и в плитах пола, отмытых и натертых до переливчатого блеска. Огонь в пещере камина мало что добавлял к освещению, от огня осталась лишь груда белого пепла под обугленным поленом. Мор и сам догадался, что полено — это последнее в доме. За кухонным столом сидела старушка и что-то яростно писала, крючковатым носом едва не тычась в бумагу. Серый кот, свернувшийся на столе подле нее, бесстрастно моргнул Мору. Коса задела балку. Женщина подняла голову.
— Одну минуту,
— сказала она, поглядела в бумагу и нахмурилась.
— Я не написала, что у меня здравый ум в здоровом теле и вообще все это глупости. Раз у тебя здоровое тело и здравый ум, что ж ты тогда умираешь-то? Хочешь выпить?
— Что-что? — переспросил Мор. Затем опомнился и повторил.
— Что-что?
— Ну, если пьешь. У меня тут малиновый портвейн. На буфете. Можешь допить?
Мор с подозрением уставился на буфет. Ему было неуютно. У него отобрали инициативу. Он достал песочные часы и просверлил их взглядом. В верхней колбе оставалась крохотная кучка песка.
— Еще несколько минут,
— сказала ведьма, не поднимая головы.
— Откуда... В смысле, откуда вы знаете?
Она пропустила вопрос мимо ушей. Посушила чернила над свечой, запечатала письмо каплей воска и придавила подсвечником. Затем взяла кота на руки.
— Завтра прямо с утра явится матушка Бидль, приберет тут, и ты пойдешь с ней, понял? И проследи, чтоб она отдала мамаше Шизли розовый мраморный умывальник. Да на него уж сколько лет как глаз положила.
Кот, понимающе мявкнул.
— Я не могу, то есть я не могу торчать тут всю ночь, между прочим,
— укорил ее Мор.
— Ты можешь, я не могу, и незачем так орать,
— отвечала ведьма. Она вылезла из-за стола, и Мор увидел, до чего она согбенная, прямо как лук. Не без труда она сняла с крюка в стене высокую остроконечную шляпу, пришпилила ее к седым волосам целой стаей шляпных булавок и взяла две трости. Затем подковыляла к Мору, поглядела на него снизу вверх, и глаза у нее были крошечные и блестящие, как черные смородинки.
— А шаль мне понадобится? Мне нужна шаль, как думаешь? — Да нет, вряд ли. Там, куда я иду, наверное, тепло.
Она вгляделась в Мора пристальнее и нахмурилась.
— А ты моложе, чем я воображала,
— заметила она. Мор на это не сказал ничего. И тогда тетушка Миниск тихонько произнесла.
— Знаешь, что я думаю? Я думаю, ты вообще не тот, кого я ждала.
Мор прокашлялся. — А кого именно вы ждали?
— Смерть,
— просто ответила ведьма.
— Таков уговор, понимаешь? Заранее знаешь время своей смерти и гарантированно получаешь персональное внимание.
— Это я и есть, — сказал Мор.
— Какое это?
— Персональное внимание. Он послал меня, я на него работаю. Больше никто меня не взял. Мор умолк. Все летело под откос. Его с позором отошлют домой. Первый раз доверили ответственность, а он все испортил. Он уже слышал, как люди над ним насмехаются. В глубинах его смятения зародились слезы, всхлип протрубил туманным горном. — Только это у меня первая настоящая работа, а все пошло наперекосяк. Коса с лязгом упала на пол, отхватив кусок ножки стола и напополам перерубив напольную плиту. Тетушка посмотрела на Мора, склонив голову на бок, затем сказала...
— Понятно. Как тебя зовут, молодой человек?
— Мор, — хлюпнул Мор. — Сокращенно от Мортимер.
— Что ж, Мор, надо думать, у тебя где-то при себе имеются песочные часы.
Мор неопределенно кивнул, пощупал ремень и извлек часы. Ведьма критически их осмотрела.
— Еще с минуту,
— сказала она.
— Не теряем времени. Один момент, я только тут запру.